Глава 23. Во всем великолепии костюма, сочетавшего в себе черты испанского средневековья и особенности нового света, такие костюмы до сих пор можно видеть на знатных гасиендадо Панамы, Торрес ехал вдоль берега, направляясь к асьенде Солано. Рядом с ним мелкими прыжками, говорившими о том, что при случае она обгонит лучшего из коней Торреса, бежала та самая большая белая собака, которая бросилась вслед за ним в подземную реку. Свернув на дорогу, поднимавшуюся вверх к асьенде, Торрес проехал мимо Ипуна, который остановился на перекрестке, чтобы дать передохнуть своей дряхлой спутнице. Однако сеньор Альварес обратил на странную пару не больше внимания, чем на придорожную грязь. Высокомерие, которое он надел на себя вместе с пышным облачением, запрещало ему проявлять какой-нибудь интерес к простонародью. Но зато Ипун как следует рассмотрел его своими косыми восточными глазками, не упускавшими ни одной мелочи, и подумал: «Этот друг Солано должно быть очень богат. Он едет к ним. Быть может, это возлюбленный сеньориты Леонсии или отвергнутый ею поклонник. И в том и другом случае он, несомненно, не откажется купить тайну рождения сеньориты Леонсии, а с виду он богат, даже очень богат». Во внутренних жилых комнатах асьенды собрались все вернувшиеся искатели сокровищ и все Солано. Царица, вставляя в общий рассказ известные ей одной подробности, с горящими глазами описывала, как Торрес украл ее драгоценности и как он упал в водоворот, прежде чем собака успела броситься на него. Вдруг Леонсия и Генри, стоявшие вместе у окна, издали резкое восклицание. «Пусть говорят после этого, что дьявола не существует», — сказал Генри. «Вот едет Торрес собственной персоной». «Я первый!» — вскричал Фрэнсис, многозначительно напрягая свои бицепсы. «Нет», — заявила Леонсия. «Мы все имели возможность убедиться, что он умеет лгать, как никто. Давайте позабавимся. Вот он слезает с коня. Спрячемся все четверо. Отец!» — она жестом позвала Энрику и его сыновей. «Сядьте здесь и сделайте вид, будто горюете моей гибели. Когда этот негодяй Торрес войдет сюда, начните расспрашивать его обо мне. Он наговорит вам целый короб самой невероятной лжи, а мы спрячемся здесь за ширмами. Ну, идем же, скорее!» И, схватив царицу за руку, она бросилась за ширму, приглашая глазами Фрэнсиса и Генри следовать за ней. И Торрес, войдя в комнату, наткнулся на грустную картину. Энрику и его семье не стоило никакого труда изобразить отчаяние, потому что всего несколько минут назад они испытывали его на самом деле. Увидев Торреса, Энрико быстро вскочил со своего стула, чтобы дружески приветствовать гостя, и снова бессильно упал на место. Торрес порывисто схватил его за руку и изобразил на своем лице столь глубокое волнение, что не мог даже вымолвить ни слова. «Увы», — выговорил он, наконец, с таким чувством, словно сердце его разрывалось на части. «Они погибли. Она погибла, ваша прекрасная дочь Леонсия, и оба Гринго Морганы погибли вместе с ней. Как Рикардо, помните, они нашли смерть в сердце горы Майя». «Эта гора — обитель тайны», — продолжал он, выждав, пока первый приступ горя Энрико улегся. «Я был с ними, когда они умерли. Если бы они послушались моего совета, все обошлось бы благополучно. Но даже Леонсия не захотела внять голосу старого друга семьи Солано. Нет, она предпочла советы этих двух гринго. Пройдя через невероятные опасности, я выбрался из недр горы, взглянул на долину затерянных душ и вновь вернулся обратно, чтобы найти их уже в объятиях смерти. В этот момент в комнату ворвалась огромная белая собака, за которой гнался индеец-слуга. Вся дрожа и взвизгивая от возбуждения, она обнюхивала следы, указывавшие ей на близость ее госпожи. Но прежде чем собака успела броситься к ширме, за которой пряталась царица, Торрес схватил ее за загривок и вышвырнул из комнаты, приказав двум индейцам держать ее. «Пусть животное побудет там», — сказал Торрес. «Я расскажу вам о нем после. Но сначала поглядите на это». Он вытащил из кармана пригоршню драгоценных камней. «Я стучался в двери мертвецов, и вот, смотрите, сокровище мое в моих руках. Я теперь самый богатый человек в Панаме, да и во всей Америке, пожалуй. Мое могущество...» «Но вы присутствовали при смерти моей дочери», — перебил, рыдая, Энрико. «Неужели она ничего не просила передать мне?» «Да», — подтвердил в ответ Торрес, искренне взволнованный сценой смерти, которую немедленно нарисовала ему его богатая фантазия. «Она умерла с вашим именем на устах. Ее последние слова были...» Но тут глаза его чуть не вылезли на лоб, и он так и замер на середине фразы, ибо в этот момент сеньор Альварес увидел Генри и Леонсию, которые с самым спокойным видом шли по комнате, углубившись в тихий разговор. Не замечая Торреса, они прошли к окну и остановились там, ни на минуту не прерывая беседы. «Вы сказали мне, что ее последние слова были...» — напомнил Энрико. «Я солгал вам», — прошептал Торрес, стараясь выиграть время, чтобы как-нибудь выпутаться из беды. «Я был уверен, что они погибли и никогда не вернутся в мир, и я решил смягчить для вас этот удар, сеньор Солано, сказав вам те слова, которые, несомненно, произнесла бы ваша дочь в свою последнюю минуту. А вот еще этот Фрэнсис, которого вы так полюбили. Мне казалось, что вам будет легче услышать о его смерти, чем узнать, каким бесчестным псом оказался этот гринго». В эту минуту собака радостно залаяла, порываясь к ширме, и оба индейца напрягали все силы, чтобы удержать ее. Но Торрес, ничего не подозревая, сам сунул голову в приготовленную ему судьбой ловушку. «Там, в долине, живет глупое, слабое, выжившее из ума существо, которое уверяет, что может с помощью колдовства читать будущее. Это ужасная, кровожадная женщина. Правда, во внешности она довольно красива, но красота ее может понравиться только человеку с извращенным вкусом, ведь есть же люди, которые находят, что и стоножки очень красивы. Теперь я понимаю, как все произошло. Она, очевидно, дала возможность Леонсии и Генри бежать из долины каким-то тайным путем, а Фрэнсис предпочел остаться с ней в греховной связи, ибо это, несомненно, греховная связь, раз в деревне нет ни одного католического священника, который мог бы благословить их союз. О, не думайте, что Фрэнсис пылает любовью к этому ужасному существу! Нет, если он и воспылал к чему-нибудь, то к этому жалкому сокровищу, которым она обладает. Вот вам ваш гринго Фрэнсис, который осмеливался осквернять своими взглядами даже прекрасную Леонсию. О, я знаю, что говорю. Я видел...» Радостный лай собаки заглушил его голос, и он увидел Фрэнсиса и царицу, которые совершенно так же, как и предыдущая пара, шли по комнате, сильно увлеченные разговором. Царица остановилась, чтобы приласкать собаку, которая встала на задние лапы и положила передние на плечи царицы, так что пасть ее оказалась выше головы молодой женщины. Торрес, облизывая пересохшие губы, тщетно ворочил мозгами, стараясь придумать какую-нибудь новую ложь, чтобы вывернуться из невыносимого положения. Энрико Солано первый разразился смехом. Все сыновья тотчас же присоединились к нему, и они хохотали до тех пор, пока из глаз их не покатились слезы. «Я сам мог жениться на ней», — ядовито ухмыльнулся Торрес. «Она умоляла меня об этом на коленях». «А теперь», — сказал Фрэнсис, — «я избавлю вас от грязного дела и собственноручно вышвырну его вон». Но Генри быстро возразил. «Я также люблю иногда грязную работу, а это мне как раз особенно по душе». Оба Моргана тотчас же взялись бы из-за Торреса, если бы царица не подняла руку. «Пусть», — сказала она, — «он вернет мне прежде этот кинжал, который я вижу у него за поясом. Он украл его у меня». «А не вернуть ли ему вам заодно очаровательная дама?» — произнес Энрико, когда это было исполнено. «И те драгоценные камни, которые он стащил вместе с кинжалом». Торрес не стал мешкать. Он погрузил руку в карман и выложил на стол пригоршню драгоценных камней. Энрико бросил взгляд на царицу, но та продолжала спокойно стоять, ожидая, по-видимому, продолжения. «Еще», — сказал Энрико. Торрес прибавил к кучке еще три великолепных неотделанных камня. «Может быть, вы станете обыскивать меня как простого карманника?» — воскликнул он, исполнившись благородного негодования и выворачивая наружу пустые карманы. «Теперь я», — сказал Фрэнсис. «Предоставь уж мне», — вмешался Генри. «Прекрасно», — согласился Фрэнсис. «Мы примемся за дело вместе. Таким образом, он вдвое скорее скатится с лестницы». Схватив Торреса одновременно за шиворот и за ноги, они стремительно поволокли его к двери. Все бывшие в комнате бросились к окнам, чтобы полюбоваться на торжественный вылет Торреса. Но Энрико оказался проворнее их всех и первым подбежал к окну. Когда же, насытившись интересным зрелищем, они снова вернулись вглубь комнаты, царица захватила пригоршню разбросанных по столу камней и протянула их Леонсии. «Вот», — сказала она, — «это свадебный подарок от Фрэнсиса и меня, вам и Генри». Между тем и Пун, оставив старуху на берегу, пробрался ползком обратно и стал наблюдать под прикрытием кустарника за тем, что происходило в Асьенде. Он весело хихикнул в кулак, увидев, как богатого кабальеро спустили с лестницы с такой силой, что он, пролетев порядочное расстояние, растянулся на песке. Но и Пун был слишком хитер, чтобы показать, что он был свидетелем столь постыдного происшествия. Он стремглав бросился прочь и был уже на полдороги к берегу, когда Торрес обогнал его на лошади. Сын неба смиренно обратился к сеньору Альваресу, но разъяренный Торрес замахнулся хлыстом с явным намерением ударить его по лицу. Однако и Пун не растерялся. «Сеньорита Леонсия», — произнес он быстро и тем остановил поднятую руку. «Моя имеет большой секрет». Торрес ждал, все еще не опуская хлыста. «Твоя хочет, чтобы другая мужчина женился на красивой сеньорита Леонсия». Торрес опустил хлыст. «Но...» «Выкладывай», — резко скомандовал он. «Когда твой покупает мой секрет, другая мужчина не может жениться на сеньорита». «Но в чем же он твой секрет? Выпаливай живо». «Только раньше», — Ипун покачал головой, «раньше твоя заплатит мне 600 золотой доллар. Тогда моя говорит секрет».
«Я заплачу», — с готовностью ответил Торрес, без малейшего намерения сдержать свое слово. «Ты сперва скажи мне. Если я увижу, что ты не наврал, так я сейчас и заплачу тебе. Вот смотри». Он вынул из бокового кармана бумажник, туго набитый банковыми билетами, и Ипун, все еще не совсем успокоенный, скрипя сердце, повел его к старухе, ожидавшей на берегу. «Этот старая женщина, — объяснил Ипун, — она не врал. Она много-много больной. Скоро помирал. Ее боится. Священник в колон говорил: «Скажи секрет, а то когда помирал, твоя пойдет в ад. Этот женщина не врал».
«Ну, а если она не врет?
то что же она может сказать мне? Твоя заплатит мне?
Конечно, $600 золотом.
Но слушай, ее родился Кадикс в Старой Земле. Ее был слуга первый сорт, няня первый сорт. Ее нанялся английский семья. Английский семья приезжал Кадикс. Ее много-много лет служил там. Потом поехал Англия. Потом испанский кровь, знаешь, горячий кровь. Ее сходил с ума. Англичане имел маленький дочка. Ее украла маленький дочка и убежала Панама. Сеньор Солано, он взял маленький девочка за свой дочь. Ему было много-много сыновей и не один дочь. И этот маленький девочка, он сделал свой дочь. Но эта женщина не говорила, какое имя девочка. Этот семья очень богатый, очень благородный. Весь Англия знает этот семья. Этот семья звать Морган. Твоя знать имя Морган. В Колон приходил люди из Сан-Антонио. Они говорил, дочка Солано жениться на английский гринго. Гринго имя Морган. Этот гринго брат сеньорита Леонсия. «Вот что!» — произнес Торрес с злорадным восторгом. «Теперь твоя заплатит мне 600 золотой доллар», — сказал Ипун. «Ты круглый болван», — сказал Торрес с непередаваемой насмешкой в голосе. «Это научит тебя, надеюсь, в следующий раз умнее продавать секреты. Это, брат, тебе не башмаки или там красное дерево. Рассказанный секрет — все равно, что пролетевший ветерок. Вот он дует на тебя, смотришь, и нет его. Это призрак. Кто его видел? Башмаки или красное дерево ты можешь потребовать обратно. Но секрета, который ты разболтал, не вернуть. Нет, брат, шалишь. Твоя, говорит, призрак, моя, говорит, призрак, спокойно возразил Ипун. И призрак ушел. Моя не говорил никакой секрет. Твоя спал и видел сон. Когда твоя скажет люди, люди спросят, кто сказал. Твоя скажет Ипун, но Ипун скажет нет. И люди скажут призрак. И люди будут смеяться на тебя.
И Ипун, чувствуя, что собеседник склоняется перед превосходством его тонких доводов, многозначительно умолк.
«Моя, — говорил ветерок, — твоя, — говорил ветерок, — начал он снова немного погодя. «Твоя верно, — говорил, — ветерок, — призрак. Когда моя продавал секрет, моя не продавал призрак. Моя продавал башмаки. Моя продавал красное дерево. Моя продавал доказательства. Верные доказательства. Тяжелые доказательства, много весит на весы. Твоя может порвать зубами бумага, крепкий бумага, казенный бумага. Но моя имеет другое доказательство. Твой не может порвать зубами. Потому ветерок. Он, фью, уже ушел, как туман на утро. Моя имеет доказательство. Твоя платил мне 600 золотой доллар за доказательство, а нет, люди будут смеяться на тебя, что твоя слушать призрак.
«Ладно», — сдался Торрес, побежденный мудростью китайца. «Покажи мне доказательства, которых нельзя разорвать».
«Твоя платит раньше 600 золотой доллар».
«После того, как ты представишь доказательства».
«Крепкие доказательства твоя получит после. Сначала твоя положит 600 золотой доллар в моя рука. Твоя обещала. Обещание ветерок. Призрак». «Моя не надо призрак деньги. Моя хочет настоящие деньги».
И Торресу пришлось уступить и заплатить вперед за документы. Старые письма, детский медальон и другие мелочи, которые вполне удовлетворили его, когда он ознакомился с ними поближе. Торрес не только уверил Ипуна, что он вполне удовлетворен, но заплатил ему вперед еще лишнюю сотню за то, чтобы китаец выполнил поручение, которое он тут же возложил на него. Тем временем в ванной комнате, соединявшей их спальни, Фрэнсис и Генри переодевались в свежее белье. Б.
брились безопасными бритвами и распевали: «Там спина к спине у грота, отражаем мы врага!» А в очаровательном уголке на своей половине Леонсия с помощью двух портних индианок великодушно посвящала царицу во все обольстительные подробности туалета цивилизованной женщины. Ей было и весело, и грустно в одно и то же время, но царица, истинная женщина до мозга костей, целиком отдавалась этому занятию и приходила в неописуемый восторг от бесчисленных образцов тканей и украшений, которыми были полны шкафы Леонсии. Обе с наслаждением перебирали прелестные вещи, а искусные портнихи, сделав тут стежок, а там складку, без труда приладили несколько платьев Леонсии к тонкой фигуре царицы. «Нет, — сказала Леонсия, — вам не нужно надевать корсет. Вы из тех женщин, их попадается одна на сотню, которые могут свободно обходиться без корсета. Я никогда еще не видела таких округленных линий у худощавой женщины. Вы...» Леонсия сделала паузу и отвернулась, по-видимому, для того, чтобы взять с туалета булавку. Но в то же время она с усилием старалась подавить волнение, душившее ее, и только справившись с этим, закончила: «Вы прелестная невеста, и Фрэнсис должен гордиться вами». Между тем в ванной комнате Фрэнсис первым кончил бриться и оборвал песню, чтобы ответить на стук в дверь. Взяв из рук Фернандо, младшего из братьев Солана, телеграмму, он прочел: «Выезжайте немедленно. Ваше присутствие необходимо. Требуются большие полномочия. Настроение на бирже вялое. Сильно падают только ваши бумаги, кроме Темпико нефти, которая крепка, как прежде. Телеграфируйте, когда ждать вас. Положение серьезно. Думаю, что смогу продержаться, если вы выйдете немедленно. Жду срочного ответа. Беском». В гостиной оба Моргана застали Энрику и его сыновей за раскупориванием пивных бутылок. «Не успела моя дочь вернуться ко мне, — сказал Энрико, — как я снова должен потерять ее. Но на этот раз я легче перенесу эту потерю. Свадьба должна состояться завтра. Не следует откладывать ее в долгий ящик. Негодяй Торрес, несомненно, распустит по всему Сан-Антонио слух о последней эскападе Леонсии в вашем обществе». Прежде чем Генри успел выразить свое удовольствие, в комнату вошли Леонсия и царица. Он поднял свой стакан и произнес: «За невесту!» Леонсия, не понимая, к кому относится тост, тоже взяла со стола стакан и взглянула на царицу. «Нет-нет», — сказал Генри, отнимая у нее стакан, чтобы передать его той. «О, нет», — сказал в свою очередь Энрико, — «и так и этак тост будет неполный. Дайте-ка я провозглашу его как следует. За невест!» «Вы с Генри повенчаетесь завтра», — объяснил Алессандро Леонсии. Как ни была неожиданна и горька эта весть для Леонсии, она все же овладела собой и даже отважилась с напускной веселостью посмотреть Фрэнсису в глаза. «Я предлагаю другой тост», — воскликнула она, — «за женихов». Фрэнсису и без того уже стоило немало труда согласиться на брак с царицей и сохранить при этом внешнее спокойствие. Но теперь, услышав о предстоящем венчании Леонсии, он почувствовал, что не в силах долее сдерживаться. Леонсия заметила, как он прилагает все силы, чтобы не выдать своих чувств. Его страдания доставили ей тайную радость, и она почти с торжеством увидела, как он воспользовался первым предлогом, чтобы выйти из комнаты. Фрэнсис показал им полученную телеграмму и заявил, что все его состояние поставлено на карту. Он объяснил, что должен немедленно ответить Бескому, и стал тут же упрашивать Фернандо, чтобы тот отправил верхового в Сан-Антонио на правительственную радиостанцию. Леонсия не стала долго ждать, чтобы последовать его примеру. Она нашла Фрэнсиса в библиотеке. Он сидел за письменным столом перед белым листом бумаги и даже не думал приниматься за телеграмму. Глаза его были устремлены на ее портрет, который он снял с одной из книжных полок. Это зрелище оказалось не по силам Леонтии. Невольное рыдание, вырвавшееся у нее, заставило Фрэнсиса вскочить как раз вовремя для того, чтобы подхватить ее в свои объятия. И прежде чем они оба смогли дать себе в этом отчет, губы их страстно встретились. Вдруг Леонсия вырвалась, с ужасом глядя на Фрэнсиса. «Этому нужно положить конец, Фрэнсис!» — воскликнула она. «Больше того, вы не должны присутствовать на моей свадьбе. Если вы останетесь здесь, я ни за что не отвечаю. Сегодня из Сан-Антонио уходит пароход в Колон. Вы должны уехать на нем вместе с вашей женой. Вы легко доберетесь до Нового Орлеана на каком-нибудь экспортном пароходе, а оттуда доедете по железной дороге до Нью-Йорка. Я люблю вас. Вы знаете это». «Мы еще не повенчаны с царицей», — умолял ее Фрэнсис, окончательно утративший самообладание после происшедшей сцены. «Ведь этот языческий обряд перед алтарем солнца не может считаться венчанием. Мы с царицей еще чужие люди. Я клянусь вам в этом, Леонсия, еще не слишком поздно. Крепости этого языческого обряда вам хватило до сих пор», — перебила она его со спокойной твердостью. «Он сохранит свою силу и до Нью-Йорка, или, по крайней мере, до Колона. «Но царица не хочет вторичного венчания по нашему обряду», — возразил Фрэнсис. «Она уверяет, что все женщины ее рода венчались таким образом, и что церемония перед алтарем солнца связывает брачующихся священными узами». Леонсия пожала плечами, но лицо ее выражало всю ту же суровую решимость. «Брак это или нет, вы все равно должны уехать оба сегодня вечером, иначе я сойду с ума. Предупреждаю вас, я не выдержу вашего присутствия. Я не смогу. Я знаю, что не смогу видеть вас, когда меня будут венчать с Генри и после того, как я буду обвенчана. О, пожалуйста, пожалуйста, не поймите меня дурно. Я люблю Генри, но не так, как люблю вас. Я, и не стыжусь того, что открыто говорю это, я люблю Генри, наверное, так же, как вы любите царицу. Но я люблю вас, как должна была бы любить Генри, как вы должны были бы любить царицу, и как вы, я знаю, любите меня». Она схватила его руку и прижала ее к своему сердцу. «Вот, последний раз. Теперь идите». Но его руки снова обвелись вокруг нее, и она не могла удержаться, чтобы не протянуть ему губ. Снова она вырвалась из его объятий и на этот раз бросилась к двери. Фрэнсис склонил голову в знак того, что подчиняется ее решению. Затем взял ее портрет. «Я возьму это на память», — заявил он. «Вы не должны этого делать», — сказала Леонсия, послав ему последнюю любовную улыбку. «Возьмите», — прибавила она и исчезла. Однако и Пуну предстояло еще выполнить поручение, за которое Торрес заплатил ему авансом $100 золотом. На следующее утро, через несколько часов после отъезда Фрэнсиса и царицы, Ипун явился в Асьенду Солану. Энрико курил на веранде сигару, очень довольный собой, целым светом и тем, как налаживаются дела. Он узнал в Ипуне вчерашнего посетителя и радушно приветствовал его. Прежде чем разговаривать с ним, отец Леонсии отправил Алессандро за 500 песо, на которых они сошлись накануне. И Ипун, избравший себе профессии торговлю секретами, не без удовольствия продал на этот раз свой товар вторично. Однако он остался верен полученным инструкциям и заявил, что откроет тайну не иначе, как в присутствии Леонсии и Генри. «Этот секрет — важный секрет», — оправдывался китаец, когда молодые люди явились. Затем он принялся развязывать пакет с доказательствами. «Сеньорита Леонсия и сеньор жених должен первые смотреть на бумагу. Это большой бумага. Потом пусть все смотрят, кто хочет».
«Вполне справедливо, раз они заинтересованы в этом больше нас всех», — великодушно согласился Энрико, хотя он тут же выдал свое любопытство, нетерпеливо торопя дочь и Генри поскорее рассмотреть документы. Стараясь сохранить равнодушный вид, он в то же время украдкой наблюдал за молодыми людьми и, к своему глубокому изумлению, увидел вдруг, как Леонсия отбросила от себя бумагу, напоминавшую по виду официальный документ, которую она и Генри только что прочли. Затем она, свободно и ото всего сердца, обняла своего жениха и также свободно и от всего сердца поцеловала его в губы. И тут же Энрико увидел, как Генри отступил и воскликнул взволнованным, полным отчаяния голосом: «Но, Боже мой, Леонсия, ведь это конец всему! Мы никогда не сможем повенчаться!» «Что?» — фыркнул Энрико. «Теперь, когда все наконец улажено? Что вы хотите сказать, сэр? Это оскорбление! Вы должны жениться и не позднее сегодняшнего дня!» Генри, утративший от потрясения дар слова, взглянул на Леонсию, умоляя ее ответить за него. «Это противно божеским и человеческим законам», — сказала она, — «чтобы брат женился на сестре. Теперь я понимаю свою странную любовь к Генри. Он мой брат. Мы родные брат и сестра, если только эти бумаги не лгут». И Ипун понял, что теперь он может спокойно донести Торресу, что свадьба не состоится ни сегодня, ни когда-либо в будущем.